большая часть людей считает, что продюсер — это человек, который выдает бабки на, вот, на проект.
Да, я поэтому и спрашиваю. Как бы...
Продюсеров до хера.
Контрольное время 3:49. Произошла абсолютно потрясающая ситуация. Вообще, этот подкаст я планировала очень давно, наверное, еще месяц назад. Я написала человеку, что «Йоу, приходи ко мне, у тебя классная история». Человек мне ответил: «Угу, я приду к тебе в мае». И вот сегодня май, и я отправляю человеку как бы сценарий нашего разговора, который хочу провести в час ночи. И человек мне отвечает: «Хочешь, я сейчас приеду?» И я так: «Да». И это реально происходит. Спустя 40 минут напротив меня сидит прекрасная Лиза Лаврова. Это девчонка, с которой мы знакомы уже очень давно. Лиза, хочешь рассказать нашу с тобой историю?
Ну, как я ее помню. Училась я, в общем, в школе. Замечательный человек, сидящий напротив меня. Учился на год меня младше.
Да.
Какой это был класс?
Мне кажется, да, 8 или 9, что-то такое.
И как-то я спускаюсь в гардероб, и стоит рядом у зеркала Алиса.
Мне просто надо оговориться, что в моих глазах Лиза всегда была какой-то крутой девчонкой, которая... Ну, знаете, вот эти вот такие типичные старшеклассники, как в американских фильмах. Вот есть, типа, футболисты...
Какие?
Подожди, футболисты, и у них такие черлидерши, вот, девчонки, на которых все остальные девчонки в школе хотят быть похожи. Вот я на тебя такими же глазами смотрела, и я такая думаю: блин, какая она крутая. И это был момент, да, когда мы с тобой каким-то образом оказались после занятий вместе в раздевалке, и я что-то долго собиралась, и ты долго собиралась, и я такая: сейчас или никогда, сейчас или никогда.
И она подходит ко мне: блин, вот точно не могу сказать, что ты мне сказала, наверное, это помнишь лучше. В общем, это было в формате: я очень хочу с тобой познакомиться, или типа, мы можем дружить, можем ли мы дружить? И я настолько вообще... была в шоке. Для меня, знаешь, такой вопрос, что можно с тобой дружить? Конечно, пойдем погуляем. Ну, то есть...
Да, на самом деле, для меня самое, типа, шокирующее было, то, что ты после этого предложила мне погулять. Я такая: господи, какая она классная. Вот, но на этом, на самом деле, наше общение закончилось. То есть у нас был диалог перед прогулкой, потом на следующий день мы погуляли, причем гуляли мы очень долго, мне все понравилось. После этого мы с тобой только здоровались в школе, но... как бы вопрос явно уже у всех назрел, что Лиза тут делает спустя столько лет, если мы даже как бы виделись один раз, грубо говоря, в неформальной обстановке. Дело в том, что у Лизы потрясающая, интересная история. Не знаю, на мой взгляд, знаете, Лиза такой типичный человек из статьи о тех, кто, типа, повернул свою жизнь, сделал ее крутой, человек, который идет против правил. Почему Лиза человек из книжки, почему Лиза человек из статьи? Потому что история такая. 11 класс заканчивается, Лиза отправляется в универ и в какой-то момент понимает, что универ — это не то, что нравится Лизе. Мне кажется, со многими, на самом деле, студентами так в России происходит, но не у всех хватает смелости взять себя как-то в руки.
Ну, не так, что мне университет не нравился. Мне университет безумно нравился. Я понимала, что та специальность, которую я выбрала, занимает 10% моего времени, а все остальное время я проводила в совете обучающихся, студсовет, и все. И все ночи напролет, все дни я общалась со старшекурсниками. Мы делали какие-то мероприятия, я там была в этой тусовке, мне было так классно, я готова была делать все, что угодно. Я поняла, что я-то не учусь, и прошло только полгода, а что будет еще целых 3,5 года? И что если я это не закончу сейчас, то я выйду через 4 года с дипломом и со своим портфолио. Я организовала мистер и миссис университет. И вот там было 500 человек, и вот я такая молодец, и вот мне 22 года, возьмите меня на работу, я хочу получать, не знаю, 100 тысяч рублей.
Так, в общем, весь этот анализ происходит у Лизы в голове, и Лиза такая уходит из универа и начинает, ну вот судя по Инстаграму, мутить всякое творчество.
Но это судя по Инстаграму. И совсем недавно, также из Инстаграма, я узнаю, что Лиза в Америке уже на профессиональном уровне обучается творческому стафу, который она мутила до этого, может быть, не до конца профессионально, скажем так. Так вот, как все это происходило, что вообще происходило и в каких местах Инстаграм Лизин мне наврал, сейчас мы с вами будем выяснять. Итак, Лиза, погнали. Теперь исправляй все, что я сказала до этого, и пускай мир узнает правду о твоем пути.
Ну, во-первых, я так-то закончила школу 3 года назад, после университета, я отчетливо поняла, что нужно уходить, иначе меня вся внеучебная деятельность очень поглотит. И по факту я через 4 года выйду неквалифицированным специалистом, не нормальным организатором мероприятий. И вообще, я понимаю, что я 18 лет не могу понять, что я хочу делать на протяжении всей жизни, потому что я жизнь эту не видела. И я ушла из университета и подумала, что надо бы еще раз сдать ЕГЭ и попробовать поступить в Москву. Я начала готовиться к экзаменам с репетитором, поняла, что у меня типа супер много свободного времени, такая, ай, пойду-ка я в автошколу, почему бы не сдать мне еще на права? Потом такая, ай, что у меня опять слишком много свободного времени, пойду-ка я работать. Проработала 2 месяца и поняла, что как-то у меня слишком мало свободного времени, и как-то я не подготовлюсь нормально к ЕГЭ. У меня такая мотивация запала, как немножко спал. И я поехала помогать другу в Москву на форум. Ну, в общем, и на форуме один из участников увидел то, как я ответственно работаю, ко всему подхожу. Это было так не волнительно, для меня это было так неожиданно. То есть он ко мне подходит, он разговаривает со мной на «вы», просит со мной поговорить после окончания лекции. Вот, и мы с ним садимся друг напротив друга, мы начинаем говорить, вот, мне очень нравится, как вы работаете, я вот посмотрела, ну, мы перешли на «ты». Он такой, я вот хочу, типа, тебя к себе в команду. И он меня спрашивает, сколько ты хочешь зарабатывать? И я такая сижу. Угу. Значит, мне 18 лет, я никогда не жила без родителей. И я вот эти все истории про то, что, ой, ну я хочу работать за 20 тысяч только за идею, там я готова развиваться. Я поняла, что это не сработает, потому что мне нужно снимать жилье, мне нужно платить за еду. И я такая, ну, скажу побольше. Я говорю, 60. И он такой, ну ладно, давай пробуем. Ну это как бы включая аренду за квартиру. Вот. И он такой, когда ты можешь приехать? Приехать. Я такая, через неделю. Все. Я звоню маме, вот, я говорю, я в Москву переезжаю, меня работать пригласили. И мама сказала, а кто это? А что это за мужчина? А чем он занимается? А сколько тебе будет платить? А почему? А ты не боишься? А вдруг он любит молодых маленьких девочек? Я говорю, господи, мать. Ну и, короче, я вся такая на энтузиазме, собрала вещи. Я, в принципе, понимала, что я молодая, меня ничего не держит. Я всегда могу вернуться. Ну, то есть, это самое главное, что я себе говорила. То есть, у меня здесь друзья, все, семья, мне не понравится, будет сложно, я вернусь. То есть я ничего не потеряю. Вот, я приезжаю в Москву, пробки на Садовом кольце, меня должен встречать мой работодатель. Я ему звоню, он не отвечает. Я такая, какая-то лажа. Сейчас я, видимо, обратно вернусь. Все, то есть вот эти все розовые замки, они сейчас обрушатся. В итоге я разрулила ситуацию.
А что не отвечал?
А, да, он что-то проспал, он был с самолета, с перелета. Я такая, а я тут уже обосралась. Кратко, чтобы эту всю историю так вот не размывать, произошло то, что спустя 2 недели мы разошлись. Я сидела и такая понимаю, надо что-то делать. И вот тут у меня был такой первый переломный момент, когда я подумала, что я сейчас могу собрать вещи и уехать. Я понимала, что нет, я не могу этого сделать, для меня это будет огромный шаг назад. Нет, я отсюда не свалю. Я какими-нибудь способами да как-нибудь пробьюсь. То есть для меня Питер это был крест. Я понимала, что все, нет дороги назад. Как бы я вот сейчас сюда приехала, и пока я здесь вот не реализую то, что вот мне внутренне хочется сделать, я назад не смогу спокойно вернуться. Я буду возвращаться в Питер в смысле, что я себя как-то не реализовала, упустила свой шанс с Москвой.
Так, и таким образом у тебя проходит около 4 месяца. То есть с мая по сентябрь твоя жизнь в Москве наполнена какой-то работой там, чтобы выжить, проектами, форумами и прочего рода прокачкой.
Но при этом у тебя параллельно очень много офисной работы,
но это совсем явно не то, чего ты хотела, и
связи со всем этим ты как-то в поиске постоянно была, насколько я понимаю, в поиске себя, там, в поиске реализации своих каких-то творческих амбиций. И вот один из первых таких важных моментов в твоем продюсерском становлении.
В общем, ухожу как-то вечерочком с работы, а у меня график с 10 до 7, 5 дней в неделю, ну, знаешь, так все стандартно.
Работяга.
Да, и пишет мне знакомая. Лиз, привет. Слушай, у меня друг, с которым мы часто работаем на проектах, ищет продюсеров себе в команду. Он только сделал свой видеопродакшн. Ему нужен человек, который будет налаживать все процессы и так далее. Хочешь?
Слушай, а вот давай оговоримся. Вроде слово «продюсер», оно очень часто всеми нами слышимо, и все вроде как «продюсер» примерно понимают, но вот по факту, что в твои обязанности входит как продюсера?
Большая часть людей считает, что продюсер — это человек, который выдает бабки на,
вот,
на проект.
Да, я поэтому и спрашиваю. Как бы...
Продюсеров до хера всяких разных, и знаешь, продюсер это может быть и, не знаю, тот же project manager, если это говорить про сферу ивент-индустрии. Если это говорить про кино, есть генеральный продюсер, есть исполнительный продюсер, есть линейный продюсер. Короче.
Ты сочетаешь в себе качество всех возможных продюсеров, или ты какой-то конкретный продюсер?
Я только денег не даю.
А, то есть все остальное ты даешь, но кроме денег.
В принципе, да. Знаешь, типа, если ты работаешь на самом проекте, когда ты приезжаешь с камерой, со светом, и тебе нужно кого-то снять, за этим стоит огромная работа. Типа препродакшена, когда ты общаешься с заказчиком, когда тебе нужно выяснить, что вам нужно, когда вам это нужно, зачем вам это нужно, сколько у вас есть денег. Когда тебе нужно найти команду под проект, под конкретные задачи, тебе нужно всю команду вести в курс, чтобы вы все двигались в одном направлении, все понимали, какая основная задача, что из этого должно получиться.
Mm-hmm.
Тебе нужно подготовить сценарий, тебе нужно подготовить... Ну, то есть эти все задачи ты даешь команде. Но тебе, как продюсеру, нужно понимать это все и пропускать это все через себя. Потому что ты лицо, которое общается с заказчиком, и ты напрямую знаешь, что ему нужно.
Так, хорошо. Что такое продюсер, мы определились. Обратно возвращаемся к... знаменательному моменту в твоей продюсерской карьере.
Все, мне пишет Дима. Я говорю, да, давай все, встретимся. И мы встретились в кальянной. Тогда это был
бизнес-встреча.
Да, московская. Это был его офис, там была девочка.
Кальянная — это его офис.
Ну, это не его кальянная, это был просто его офис. Ну, временный. Но он работал в кальянной.
И он такой, подъезжай ко мне в офис.
Да, да, по адресу кальянная такая-то.
И ты заезжаешь там в Кумар, так раздвигаешь.
Да, и там Дима
сидит. Где тут зал для заседаний?
И видео монтирует. Да. Ну, в общем, я приезжаю и вижу угрюмого Диму, который сидит, видно, что он заебавшийся от работы, просто 2 часа дня, он курит кальян, пьет пиво, и такой, о,
вот это тяжелая московская жизнь офисного работника.
Да.
Отлично, то есть, значит, с этой встречи легендарной в офисе кальянной начинается ваше взаимодействие непосредственное и работа совместная. Расскажи, были ли какие-нибудь смешные истории, может быть, какие-нибудь казусы там на съемках, в работе, там, ну, есть что-то, чем можно поделиться?
У меня такая история, что я когда работаю на проектах, у меня это ощущение и вообще мысли не возникает, что есть безвыходная ситуация. Что есть невыполнимая задача.
Mm-hmm.
То есть мне когда говорят, надо что-то сделать, такое, угу, сейчас все будет. И это, знаешь, из разряда ты снимаешь в институте, ночная смена, у тебя актриса в кожаной блестящей юбке, и тебе говорит режиссер, мы не можем снимать, юбка блестит, надо ее заменить. На что я говорю, угу, дайте мне 10 минут. Во всем университете съемочная команда и актер. Больше никого нет. Я ухожу ходить по университету. Я еще встречаю там людей. Знаешь, так открывается лифт, выходит девушка. Она в черной юбке. Я такая смотрю. А девушка, какой у вас размер? Она такая говорит, 44. Я говорю, мне не подходит. Ну ладно, спасибо. И иду дальше. И там сидела какая-то женщина, работала. Она была в черной юбке. Она еще была такого, ну, такая крупненькая, подходящий размер был. Я к ней подхожу и говорю, пожалуйста, можно у вас одолжить юбку черную на 2 часа? У вас есть что-нибудь надеть? Так как она там работает, у нее были леггинсы. Я говорю, пожалуйста, типа, очень нас выручите, мы снимаем, у нас есть разрешение от университета. И она дает мне юбку, я беру еще булавки какие-то, нахожу там, и просто я спускаюсь с юбкой и с булавками. И все такие, ты как это сделала? Ну, то есть, как бы, это такой вопрос о том, что для меня нет такого даже вопроса, что это невозможно сделать. Мне объясняют, что есть проблема. Я, как продюсер, должен ее решить.
Отлично. И таким образом проходит полтора года. То есть с сентября, когда вы начали свое взаимодействие, и вот получается зима, когда ты понимаешь, что что-то надо.
После Нового года получается так, что я к Новому году как-то накопила денег и думала о том, что надо бы их куда-то потратить. Первая сразу такая сиюминутная мысль — это пойти себе что-нибудь купить. Потом такая, не, поехать путешествовать. Такая уже собралась ехать в Австралию, Новую Зеландию. Потом такая, алло, Лиз, очнись. Типа, тебе 20 лет, ты можешь, самое главное, куда сейчас лучше тратить деньги, это тратить деньги в себя. И я начала смотреть, мониторить всякие разные киношколы, которые у нас есть в Москве. И я понимала, что что-то здесь мне не нравится, что-то... Я очень вот в плане здесь выбора прислушиваюсь вот к себе, к своему сердцу. И я звонила в одну школу, в другую, понимаю, что что-то мне не нравится. Ну, как-то я отложила эту задачу. Вот. Она у меня отложилась где-то до февраля. В феврале мы снимали историю про американского футболиста. И к нам приехал тренер из Америки. Получилось так, что в сегодняшней команде на английском только я разговариваю. И я так соскучилась по языку, и была такая счастливая. И вдруг меня просто осенило. Лиз, а что тебе не посмотреть программу за рубежом? Ну, посмотри, какая такая срочная, потому что, ну, там образование стоит нереальных денег. Вот. И я нашла вот Нью-Йорк Фильм Академию.
Которая самая крутая.
Да, ну, значит, ну, она...
Ну, самая известная, хорошо.
Да, она очень распиаренная. Вот. То, что нас в России любят. И я начала смотреть какие там есть программы, так и вижу продюсирование. Такая вижу стоимость, такая. И я понимаю, что я за эти деньги могу учиться год в Москве. Uh-huh. Год в Москве в киношколе.
А там курс сколько?
Месяц.
Uh-huh.
Да.
Зато пиаренное все.
Я, в принципе, тогда хотела ехать не из-за пиара, я ее нашла благодаря тому, что она типа супер популярная. А из-за того, что, блин, это круто. Киноиндустрия сейчас лидирует в Америке.
Mm-hmm.
Вот. Я начала смотреть, какие там нужны, какие там требования. Там написано типа IELTS или TOEFL. Я понимаю, что я нихера не сдам это сейчас. А я хочу, то есть, если я это увидела, я загорелась. И если я сейчас не начну заниматься подачей документов, я перегорю и я не поеду. Я такой человек.
Надо пояснить, что IELTS или TOEFL — это экзамены на знание английского языка.
Да.
Которые, ну, это сертификаты, да. Которые, да. Которые ты можешь предъявить там в компании или в универе, если ты где-то за границей
да,
поступаешь.
Да, он котируется международно, и там есть определенные... Это, как, наверное, как ЕГЭ по-английскому, то есть если ты не знаешь структуры и как это правильно делать, ты не сможешь его хорошо сдать, несмотря на там, твой уровень английского. То есть там есть определенные правила, как писать письмо и разговаривать с преподавателем. Ну вот. Я понимаю, что я это не сдам, и что мне, если мне приспичило сейчас, мне нужно ехать прямо сейчас. То есть мне нужно ехать там, в течение 2 месяцев, мне нужно прямо сейчас начинать подавать документы, готовить, иначе я забью, так а потом буду думать, найду себе кучу отговорок, причин, что ой, да ладно, не поеду. Как бы здесь нормально. И увидев то, что там нужен этот экзамен, я почему-то, мне как-то это совершенно не смутило. Позвонила в российский офис киноакадемии. Там были какие-то непонятки, мне дали номер телефона другого человека. Ну, да к тому, что, знаешь, не так, что ты просто позвонил и с первого раза, алло, да, здравствуйте.
Вы приняты.
Да, киноакадемия, конечно, вы же Елизавета Лаврова, естественно, приезжайте.
Мы естественно, мы вас уже знаем.
Да, вы же вот такой-то продюсер такого прекрасного ролика.
Вы же работали с Димой.
Да. Ну, то есть я очень быстро приготовила все документы, заплатила все невозвратные взносы просто с болью в сердце. Знаешь, такая, типа, он же невозвратный, если что. Ну, в общем, записалась, подалась на визу. У меня была запись на посольство. Если я стою в очереди на собеседование, передо мной парню отказывают в визе. Я такая... А мы добрый офицер, попался мне, да-да-да. Вот, начинают задавать мне вопросы. Ну, то есть мы поржали, вот такой, все, ваша виза. И я просто выхожу из посольства. Туда еще нельзя брать телефон, они поменяли здание. То есть вообще туда нельзя ничего брать. Это было такое чувство, знаешь, ты выходишь из дома, тебе нужно идти в посольство, и ты без телефона. Ты смотришь, знаешь, я оказалась, мне кажется, в 2010 году.
Как ты голый идешь.
Да, я не знала, куда идти, я запуталась, когда вышла из метро, я подошла к бабушке, понимаешь? Извините, пожалуйста, вы не знаете, как дойти до посольства? Ты понимаешь, то есть настолько мы от этого отвыкли, вот. Ну, знаешь, у нас русские найдут везде способ заработка какого-то удобства, и там напротив посольства стоит машинка, стоит автомобиль с баннером. Храним вашу технику надежно, быстро, не знаю, недорого, все такое. И, то есть, знаешь, можно было просто заплатить деньги, оставить им рюкзак. Там офигеть, с вещами.
Русские реально из чего угодно, да. Бабки, мне кажется, могут сделать.
И я иду обратно, без телефона, не могу ни позвонить, никому не рассказать, то есть ничего сделать. То есть я пока не дойду до дома, никто не узнает о том, что я получила визу, что все, я съебываю 1 апреля, у меня начинается учеба. Вот. Я иду такая, охереть. До меня, знаешь, начинает доходить, что я только что сделала, что все, типа, дальше назад дороги нет. Это нужно сейчас. Что нужно? Нужно искать жилье. Нужно понимать, сколько мне нужно денег, покупать билеты на самолет. Я вообще была к этому не готова, что сейчас вот это вот так все быстро произойдет. В общем, я рассказываю уже всем своим друзьям, пишу постик в Инстаграме о том, что вот я так счастлива, еду, как бы со всеми делюсь, понимаю, что все, меня уже никто сглазить не может, все замечательно, все. У меня куплены билеты на самолет, все. И тут, сука, в другом никак не сказать. Мне звонят и говорят: а вы знаете, мы вашу программу отменили. Я такая: да какого хуя? Что произошло? Кто этот козёл, который меня сглазил? Потому что у меня куплены билеты, забронировано жилье. Я уже мысленно в Лос-Анджелесе, завтра иду покупать себе босоножки. И мне тут такое говорят. И знаешь, я первое, что я подумала, типа, что-то какая-то херня происходит. Ну, то есть, как-то очень подозрительно. Я опять, знаешь, прислушиваюсь к себе и такая думаю, может, мне не надо сейчас ехать. Может быть, это вообще не моя дорога. Может быть, не знаю, меня там, может, какие-нибудь неудачи. Может быть, эта ситуация... Может, мне нужно ехать потом. Может, мне нужно вернуть эти деньги и потратить их на что-то другое. Может, это просто какое-то испытание. Может быть, решили просто поугарать. Ну, короче, я...
Пранк вышел из-под контроля.
Да, я такая растерялась, созвонилась с родителями, такая подумала, посоветовала, что поделать. И вспомнила о том, что все-таки Нью-Йорк Филм Академи все-таки находится в Нью-Йорке, но я еду в Лос-Анджелес. И я вспоминаю, что когда смотрела программу, точно такая же есть в Нью-Йорке. Но я решила поехать в Лос-Анджелес, потому что там все киностудии. И все, я вижу, что в Нью-Йорке точно такая же программа. И я звоню и говорю о том, что переводите меня в Нью-Йорк. Ну все, меня перевели в Нью-Йорк, помогли с возвратом денег. Ну только за жилье.
За залог.
Да. Я прошу возврат денег за авиабилеты. Мне говорят, мы можем вам компенсировать только 20%. Типа, это $100. Такое, что, охуели? Вы очень богатая школа. Я говорю, связывайте меня, давайте с менеджером. Вот. Блин, я же матерюсь. А если меня мама послушает?
Ну, знаешь, ты ругаешься.
Она скажет, фу, как некрасиво. Черт. Ну и, короче, прошу меня связать с менеджером, чтобы мне вернули полную стоимость билетов. Но они такой народ, и, знаешь, американцы не особо любят выяснять отношения. И когда я уже была в Нью-Йорке, я как-то раз просыпаюсь и вижу на счету у меня там плюс 850, ну, $870. То есть они мне компенсировали почти 2 билета и в Лос-Анджелес, и еще и в Нью-Йорк. Вот. Я такая, спасибо, приятно. Спрашивать не буду за что. Ну, я как бы, в принципе, предугадываю. Вот. Я такая довольная. Вот. Но я столкнулась с проблемой с тем, что мне нужно срочно переобуться и купить билет в Нью-Йорк, найти, где жить. Ну, и вообще мысленно смириться с тем, что я уже еду не в Лос-Анджелес учиться, а я буду учиться в Нью-Йорке.
А для тебя вот это, ну, как-то были равнозначные? Одно заменяло другого, другое? Или ты скорее так, типа... как бы, не знаю, как...
Ну, это уже, знаешь, ты, когда ты понимаешь, что это уже не твой выбор, это вот
заложенных обстоятельств.
Да, что тебе, ну, как бы тебе придется. Я понимаю, что как бы, ну, выхода нет. Я, ну, уже очень много сил потратила, я уже потратила много денег. И самое главное, что я все, я уже мысленно была там. Я понимала, что если я сейчас не уеду, я нафиг брошу работу, я уйду, я вообще не... Ну, то есть, все, у меня уже был такой момент, мне нужно было сменить обстановку, что я всегда на каждом шагу кричала, что я хочу жить в другой стране, мне никто не нужен. И тут, ты знаешь, приезжаешь в другое место, и ты совершенно один. Твои ожидания не оправдались, не сошлись с реальностью, потому что я думала, будет, знаешь, какой-то жесткий нетворкинг на учебе. Мы там все будем друзья, будем много времени проводить время вместе. А по факту ты с 9:30 до 6:30 учишься, полтора часа едешь домой, делаешь ДЗ-шку, ложишься спать и так каждый день. И просто ты очень мало общаешься с людьми, с ребятами, тебе тяжело, тебе вообще грустно, ты скучаешь. Я реально, я первый раз так тосковала, я не могу быть одна. И, собственно, так было в Нью-Йорке, но я еще понимала, что... ты заложник всей ситуации с тем, что ты еще находишься в другой стране. Я понимаю, в принципе, что я сама себя загнала, знаешь, такие мысли о том, что мне очень грустно, одиноко здесь одной. Я себя довела до того, что я никуда не хотела ходить, ездить, потому что у меня по планам было закончить обучение и 2 недели путешествовать по штатам. Но я настолько поняла, что, блин, я хочу домой. Я понимаю, что люди, которые вокруг меня, они меня сильно формируют, поддерживают, помогают идти дальше, без которых я не могу, которые мне очень важны. И я это мнение вот реально, оно у меня сформировалось и очень изменилось именно благодаря этой поездке. Потому что раньше я думала, что я такая, знаешь, независимая, что я могу и без них, что это, что они играют важную роль в моей жизни, но не настолько, знаешь, там, супер определяющую, как я понимаю это сейчас. Потому что мое окружение, оно как бы очень меня формирует. Ну, это, в принципе, знаешь, всем известные истины, но ты их понимаешь, осознаешь, когда вот в ситуации такие попадаешь.
Ну а вот с этой тоской ты жила как бы перманентно все путешествие, она как-то там в какой-то момент фоновый режим там, может, пришла, и она присутствовала постоянно или именно в какой-то момент, то есть тебе было там на первых порах, например, очень тяжело и плохо, но потом это сошло, или это вот постоянно было, но, может, в какой-то момент ослабилось?
Это было частенько на фоновом режиме, но у меня это больше возникло, знаешь, ко второй части поездки. Вначале, то есть мне вообще все нравилось, так классно, другая страна.
Ну, когда первые впечатления, в общем, прошли.
Да, да, первые впечатления, первая неделя обучения. Я, во-первых, поняла, что я не знаю, какое обучение должно стоить. И заплатила за сам месяц обучения 350 тысяч. И, знаешь, я такая столкнулась с мыслью о том, что какие знания должны давать люди, чтобы они оправдывали эти деньги. В принципе, это недорого. Говорить, там, если ты живешь в Америке, в Европе, то есть, ну, херня, там, 3,5 тысячи долларов, люди в месяц могут зарабатывать спокойно 5 тысяч долларов, там, вот, но для меня, как для человека, который эти деньги заработал сам, мне хотелось их вложить, там, в то, из чего я получу реальную выгоду, и эти мои деньги оправдаются, вот, и я до сих пор не могу сказать, что это того стоило. Потому что помимо этого я покупала билет на самолет, у меня было жилье и так далее, типа там 500 000 на все это точно ушло. Я понимаю, что это как бы прикольно, хорошо, я могла эти деньги просрать, не знаю, купить себе MacBook, поехать куда-нибудь попутешествовать, купить себе шмоток. Это как бы вложение в себя, я в любом случае посмотрела другую страну, знаешь, так вот наполнилась знаниями, у меня появились знакомства, ты не знаешь, как они тебе в жизни пригодятся, какую они вообще роль сыграют. Но на данный момент я не очень понимаю. Ну, то есть, наверное, для меня еще просто не пришло осознание реально ценности этой поездки. Вот еще не пришло. Но все равно.
Ну, американская бумажка приятно помахать.
Ну да, наверное. Ну и как бы на русский-то менталитет это будет работать.
Ну хорошо, давай тогда поговорим не о твоем, как бы, не о профессиональной стороне твоего пребывания в Нью-Йорке, а просто об обычной жизни. Можешь выделить какие-то вот особенности Америки?
Что там отвратительно от того, что Нью-Йорк — это помойка. Там реально очень грязно. Там много бездомных и бомжей. Когда в метро тебе стрёмно взято за ручку, люди берут салфетку и держатся за поручень. Я просрала банковские карточки, права. Я просрала заполненную карточку на метро, которая стоит не 2000 рублей, как карта тройка на метро в Москве, а 8000 рублей.
Это на какой период?
На месяц.
Охереть.
А еще там везде воняет травкой. В Нью-Йорке еще не легалайз, но там уже все к тому
движется. Но по запаху легалайз.
Да, по запаху там еще всем похер.
Я хотела, чтобы люди, которые, возможно, послушают этот подкаст, и которые, возможно, живут с мыслью о том, что там, типа, Россия там говно, и я сильнее всех в мире, и мне нужен другой мир, я готов туда свалить, и я уверен, что все будет отлично. Просто я знаю, что зачастую люди... у меня тоже такая проблема, возможно, была, возможно, до сих пор остается, мне сложно это анализировать, что мне кажется, да, что я очень сильно хочу свалить, и у меня мне за границей 100% будет комфортней. И мне, на самом деле, родители всю жизнь твердят, что не факт, вообще не факт. И я просто пытаюсь понять, вот ты можешь подтвердить это, что ты живешь с одной идеей, с вот красивой картинкой в голове, с самоощущением одним, и ты приезжаешь в то место, куда ты, допустим, стремился, или в которое там видел у себя мечта, и оказывается, что ты слабее, или там это место сильнее тебя, или обстоятельства, в которые ты попадаешь, они не такие, как ты ожидаешь, и это там тебя ломает, например, или заставляет чувствовать себя как-то там особенно плохо, и понимать, что вместе, откуда ты приехал, на самом деле тебе намного комфортнее, намного лучше, и то, что ты решил, что там за граница, это твой мир истинный, это на самом деле не так.
Конечно. Да, тут даже комментарии не нужны, ты прям все писала, потому что ты реально думаешь, что вот, это будет так классно, да я все знаю, да я знаю язык, да мне будет комфортно. А по факту ты такой приезжаешь, и мне кажется, это, знаешь, это огромный стресс вообще для человека, что у людей, люди по-другому мыслят, люди родились с другими ценностями, с другими привычками. Ну, как бы у всех-то разная мотивация, зачем это делать. И вот реально вот те истинные, знаешь, твои порывы, зачем ты хочешь уехать, они, когда туда приезжаешь, очень так работают, что ты понимаешь, что, знаешь, я хочу переехать туда, чтобы лучше жить.
Это проверка такая.
Да, а потом туда приезжаешь, понимаешь, что не лучше там нифига, угу. Ну, типа, все то же самое.
Угу.
Как бы это не та страна, в которой какой-то нереальный мир, все идеально. Да, замечательно, там больше выбора продуктов.
Но еще многие живут в этой иллюзии и
ну, да.
Даже не допускают мысли о том, что
там может там... быть не так. Ну, поэтому я говорю, люди никогда не будут учиться на ошибках других. Люди будут учиться всегда на ошибках своих. Пока ты не попробуешь, ты реально не узнаешь. Пока ты не прочувствуешь вот эти все эмоции, ты этого никогда не поймешь, если бы я тебе еще буду это рассказывать. Тебе все равно захочется попробовать, и ты все равно внутри будешь чувствовать, да нет, я не такая, как она. Я все равно справлюсь, я все равно смогу, я сильнее, я чувствую, что я могу это сделать.
Ну да, это индивидуальный опыт, конечно, в любом случае.
Поэтому сколько бы люди этого не говорили, ты пока сам вот, ну это обо всем, пока ты сам это не попробуешь, сам в этом не убедишься, не получишь свой жизненный опыт в этой ситуации. Ты как бы не научишься ничему.
Можешь какой-нибудь совет дать тем, кто ищет себя и, может быть, сомневается вот как раз-таки на тех же развилках?
Не сомневайтесь, берите и пробуйте. Ничего в этом смертельного нет. Потому что люди всегда думают, а что если... Я сегодня слушала когда твой подкаст, а что, если это не получится? А что, если там не получится? Мир не рухнет! И ты никуда не денешься. Дальше начнешь и дальше будешь делать. Не понравится, не получится, найдешь что-то другое. Там не понравится, найдешь еще что-то. Сделать шаг назад можно всегда. Шаг вперед сделать тяжелее.
Вот, такой вот интересный у нас сегодня с вами подкаст получился. У нас с вами Лиза, у нас с вами слушатели. Надеюсь, вам было интересно послушать, и надеюсь, что из этого подкаста вы вынесли, наверное, главную вот идею, которую Лиза так между строк, иногда не между строк транслировала, о том, что реально вернуться можно всегда, и шаг назад можно сделать всегда, и бояться ничего не надо, нужно просто идти делать, меньше думать в плане там загоняться, что-то лишнее себе накручивать. Вот, и реально больше делать, больше пробовать. И тогда будет много опыта, все будут счастливы. Важная деталь. Во-первых, я об этом забыла совсем упомянуть, как-то так вышло.
Вообще, я не очень часто об этом говорю, но мне очень сильно нравится, когда люди ставят оценки моему подкасту на iTunes. Вот, так что если вы не знаете, что подарить мне на день рождения, или там на 8 марта, или там на Пасху, на Масленицу, подарите мне, пожалуйста, оценку в iTunes. Вот, также я рассматриваю подношения в виде комментариев и лайков ВКонтакте. Ладно, на самом деле угораю, просто, как вы все знаете, продвижение я люблю. И лайки прошу не для того, чтобы себя любимым потешить, а для того, чтобы побольше людей узнало о том, что я тут делаю. Вот, поэтому вы моя надежда, опора и поддержка. И ваши лайки тоже. Вот, поэтому если понравилось, ну, в принципе, если не понравилось, то все равно поставьте, пожалуйста, пожалейте меня, монтирующую трехчасовое аудио, пожалуйста. Вот. Задавайте свои вопросы в комментарии. Если есть какие-то вопросы, я думаю, Лиза на них ответит.
Конечно.
Конечно.
Я чувствую себя. И сейчас мы разыграем
автомобиль.
Ботинки 33 размера.
Ботинки 33 размера. Вот. Сандалии из Америки. Вопросы, оценки, критика, все что угодно. Ждем вас с Лизой в комментариях. Если есть что сказать, то говорите, будем очень-очень рады почитать ваше мнение о том, что мы тут намутили. Все, всех обнимаем, всем посылаем пламенный продюсерский и подкастерский привет.
Философский, да, и спасибо большое за ваше время.
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 Да, все, поке. Всем посылаем пламенный продюсерский и подкастерский привет.
Философский, да. И спасибо большое за ваше время.
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 Да. Все. Поке.